Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Добро пожаловать на наш прямой эфир. И сегодня мы продолжим с вами изучать секреты успеха от А до Я под руководством нашего лектора, психолога и общественного деятеля Алексея Махова. И в ближайший час мы говорим про успех в труде. Пожалуйста, присылайте свои вопросы нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте их на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рад нашей с вами очередной встрече.
Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Мы начинаем новую тему. Мы уже разобрали с вами успех в учебе, успех в семье, и сегодня успех в труде. И с нетерпением ждем услышать, как же, собственно, этого успеха нам достичь.
Хорошо. Спасибо большое, Анна. Прежде чем мы с вами приступим к изучению очередной сферы человеческой жизни, достижения успешности в ней, я хочу сказать, что полные версии с исчерпывающим набором знаний по успешности в каждой сфере человеческой жизни можно прослушать, найдя в интернете соответствующий семинар. Олег Геннадьевич Турсунов, он так и называется, «Законы успешной жизни», по-моему, если не ошибаюсь. Вот, и там как раз эти сферы, они разобраны очень подробно, даже по несколько лекций на каждую. Вот здесь формат наших с вами радиоэфиров не позволяет нам полностью в глубину уходить. Вот, но вам интересны те или иные сферы, пожалуйста, более подробно можно их изучать по имеющимся лекциям. Мы же с вами переходим к изучению очередной сферы человеческой жизни, которая важна, нужна, необходима для каждого человека. Эта сфера называется трудовая деятельность, труд. И опять же, успехом или неуспешностью в труде, или успешностью, что это такое? Да, успешность – это означает ощущение внутренней полноты. То есть часто мы под успехом понимаем то, насколько человек продвинулся по карьерной лестнице, например, или насколько он много денег может зарабатывать. Но на самом деле эти, несомненно, внешние признаки успешности далеко не всегда говорят о том, что человек успешен именно в трудовой своей деятельности. Потому что мы говорим сейчас не о том, как больше денег зарабатывать, а мы говорим о том, испытывает ли человек полноту жизни в процессе труда. Испытывает ли он, другими словами, счастье в процессе труда или не испытывает. И прежде чем мы, собственно, перейдем к рассмотрению этой интересной темы, мы сейчас маленький тест такой проведем сами для себя, ответим на вопрос. Сколько раз в течение месяца вы с радостью идете на работу? Если в течение месяца у вас каждый день рабочий вызывает радость и желание трудиться, значит, вы на правильном пути. Вы на пути к успеху в своей трудовой деятельности, и ничего менять не надо. Если же у вас в течение месяца всего два счастливых дня, это аванс и получка, а все остальное время проходит в тягостном ожидании этих двух счастливых моментов, значит, вам есть над чем задуматься. И это значит, что вы попали куда надо. Потому что сегодня, начиная с сегодняшней лекции, мы с вами будем изучать, какие у нас есть причины неуспеха и как и с наличием, если есть неуспех в труде, работа не нравится, то у нас будет возможность с вами разобраться, почему так или иначе все эти вещи с нами происходят и что, собственно, с этим делать. Итак, что же такое успех в труде и как его обрести? Мы уже сказали, что успехом является ощущение полноты бытия или то, что мы называем состоянием счастья в процессе трудовой деятельности. И вот для того, чтобы человек испытывал естественным образом, я подчеркиваю, это очень важно, естественным образом испытывал эту полноту бытия или состояние счастья в процессе труда, он должен решить два вопроса. Первый вопрос заключается в том, что человек должен понять, какой вид деятельности соответствует его психической природе. И второе, что он должен сделать, он должен посмотреть на себя честно и непредвзято и понять, есть ли у него качества, которые позволят ему в том вот виде деятельности, который соответствует его природе, вот, быть успешным. То есть для того, чтобы испытывать счастье в процессе трудовой деятельности, а это вообще, кстати, не означает, что нужно там какую-то маленькую зарплату получать. Нет, человек может занимать очень высокий пост, может зарабатывать много денег, вот, но при этом он должен быть счастливым в процессе этой деятельности, иначе он в его жизнь фактически, ну, считать 9 часов каждый день мы проводим на работе, вот, иначе его жизнь сложно назвать счастливой. Вот. Таким образом, нам нужно понять сначала, какой у нас психотип, а потом нужно понять в той сфере, вот, которая соответствует нашему психотипу, имеем ли мы необходимые для этого качества характера. Потому что если человек трудится не в соответствии со своей природой, он не может быть счастлив. Он может зарабатывать много денег при этом, но счастливым он не будет. И второй вариант, он даже если человек трудится согласно своему психотипу, вот, то если у него нет качеств, которые необходимы для того, чтобы эффективно трудиться в состоянии полноты бытия, он тоже не сможет этого сделать. Он будет вроде бы работать по своей профессии, по своему призванию, но счастье почему-то не испытывает, работа не нравится, трудовая деятельность не нравится. Вот это говорит о том, что не развиты качества. Нужно развивать соответствующие качества. Что же это за такие психотипы? В этом говорится о том, что в целом люди делятся на 4 категории. С точки зрения трудовой деятельности мы делимся на 4 категории. И эти категории, опять же, они не взяты с потолка, то есть не высосаны из пальца, не кем-то придуманы, от нечего делать. Вот. А эти категории отражают структуру нашей психики. То есть наша психика может быть структурирована 4 различными способами. И на каждую конкретную жизнь, на каждое конкретное воплощение, вот эта структура, она уже изначально задана, она фиксирована и не меняется. Поэтому нужно четко понять, что у каждого из нас с вами уже есть призвание. То есть призванием является не конкретно какая-то деятельность, вот, ну, например, там, ну не знаю, например, там учить людей, предположим, быть учителем. Или, допустим, там, точить какие-то детали на токарном станке, быть токарем. Нет, не это фиксируется. Фиксируется вид деятельности. То есть, в целом, сфера производственных, ну, скажем так, сфера производства или способ выполнения способ трудовой деятельности, который соответствует той структуре психики, которая у нас на данное воплощение задана по судьбе. Вот. И в связи с этим у нас 4 сферы деятельности, 4 психотипа, и, соответственно, есть 4 варианта, как мы себя занимаем в трудовой деятельности. И это как раз ответ, то есть нужно определиться, какой у нас психотип. Итак, давайте разбираться с этими психотипами. Итак, первый психотип, или первая категория людей, они называются ученые. Как проявляется это? У таких людей естественно выражено стремление к постижению истины. То есть они любят учиться, и они любят учить. Других интересов, ну, каких-то ярко выраженных интересов, у них в жизни нет. То есть они в целом изначально такие. Люди немножко отстраненные, они погружены в какую-то сферу, либо науки, либо искусства, либо еще чего-то там, вот, так или иначе, какую-то сферу деятельности, вот, и они очень склонны самостоятельно все это изучать, ну, или не самостоятельно, под руководством, собственно, каких-то педагогов, там, или мастеров, они склонны изучать, и второе, что они склонны передавать знания другим. Вот. Если у вас ярко выражено вот именно это стремление по жизни, нравится все изучать, и потом всем этим делиться, обучать других, значит, это, скажем так, плюсик в сторону того, что вы все-таки ученый. Вот. Дальше. Теперь основная квалификационная черта или основной квалификационный признак, который позволяет ученому испытывать счастье в процессе своей трудовой деятельности, это черта или это качество характера называется правдивость. То есть человек, который смыслом жизни которого является обретение и передача знаний, для того, чтобы он испытывал полноту в этой деятельности, он должен быть неподкупным. То есть он не должен терять правдивость. То есть он не должен подтасовывать какие-то факты, чтобы оправдать свою теорию какую-нибудь там. Вот. Или не должен там, ну, мухлевать там, допустим, в экспериментах там специально что-то такое вот делать, чтобы получить те результаты, которые, вот как он, ну, думает, теоретически вывел, они должны быть вот такими. То есть такой человек должен быть честным. Только в этом случае то знание, которое он обретает, будет действительно знанием, а не будет ложью, в которую он даже сам, в общем-то, не верит, но при этом он старается каким-то образом там обманывать себя и других для того, чтобы, например, там получить какие-то, ну, не знаю, какие-то деньги там, или славу, или почет, уважение. Вот. Итак, еще раз повторюсь, такие люди склонны, естественным образом склонны к обучению и самообучению, к владению различными науками и передаче обретенного знания другим людям. Дальше, следующий признак. Такие люди в целом не склонны к ранним бракам и вообще не склонны к общению с противоположным полом. То есть понятие там, семьи как цели жизни для них, в общем-то, обычно не стоит, то есть неважно. Это не значит, что они не создают семьи, они создают семьи. Вот. Но, тем не менее, ярко выраженного желания, вот такого, знаете, такого вот, гормонального шторма у них обычно не происходит. Вот. Они в целом ведут достаточно отстраненный образ жизни, не очень общительно, общаются в основном в той сфере с коллегами по работе, скажем так, которые, ну, в той сфере, которая для них понятна и интересна. Вот. Теперь какие профессии могут в обществе выполнять и должны, по большому счету, выполнять в обществе, какие профессии могут реализовывать эти люди? Первое, это, как ни странно, это священники. Так, священник это в данном ракурсе это профессия, это то, чем ты служишь обществу. Дальше ученые или люди науки. То есть наукой должны заниматься только такие люди. Иначе наука очень быстро превращается в балаган. Ну понятно, да, представьте, если человек, не обладающий правдивостью, начинает заниматься наукой, то возникает очень сильное искушение что-нибудь так вот подправить, чтобы вот было так, как я рассчитал. А потом в результате происходит там, не знаю, авария, допустим, там самолет, или там разрушается мост, там, или еще что-то. Только потому, что кто-то чего-то там подправил немножечко. Вот. То же самое, я так понимаю, ну, мне нужно объяснять, почему священник должен быть правдивый. Да? То есть, если священник правды не обладает, то понятное дело, что, ну, что он там наговорит, да? Ну, так, такой ерундой может голову забить, что мало не покажется. Вот, следующее, врачи. Врачи тоже могут, так, врачами могут становиться только люди этой категории. Почему? Потому что для врача правдивость дает возможность ставить диагноз точно. Почему у нас так развито в современном мире различные технологии постановки диагнозов? Почему, вот, например, мы вот с древности не видим каких-то особо развитых технологий, внешних технологий постановки диагноза? Да, пульсовая диагностика, внешний осмотр, вот, ну, прошлый еще, то есть опрос. Вот, все. Этого, в принципе, было достаточно для того, чтобы довольно точно ставить диагноз. В чем разница? Разница в том, что в древние времена, в ведической, по крайней мере, культуре, когда она была развита, предъявлялись очень высокие требования к личности врача, к его личностным внутренним качествам. Такое качество, как правдивость, дает возможность врачу очень точно ставить диагноз. То есть фактически вот, ну, настоящий врач, он просто смотрит на пациента, и он уже знает, что с ним. Он не всегда может сказать, откуда он это знает, но так как сила правдивости дает возможность все время находиться в гармонии со своей высшей природой, которая, или с интуицией, давайте так ее здесь назовем, то опытный врач такой, который обладает уже развитыми качествами и большим богатым опытом, он просто смотрит на пациента, и он знает, что с ним происходит. Даже без всякого опроса, там, диагностики какой-то внешней. Вот это качество дает правдивость. Дальше, следующее. Что дает в целом человеку правдивость? Правдивость дает человеку проницательность, дает возможность прогностики, то есть предсказания. Вот, то есть, например, врачу правдивость дает возможность предсказывать ход болезни или ставить правильный диагноз. Например, юристу Юристу правдинг дает возможность предсказывать ход развития дела. Вот. А для педагога правдинг дает возможность определять склонности и, ну, и определять ход развития, ход, ну, ход обучения у учеников. Вот. Таким образом, еще раз повторю, профессии, которые могут выполнять люди только этой категории, это священники, ученые, ученые, врачи, юристы и педагоги. Вот. Таким образом, только люди, которые обладают качеством правдивости, в той мере, в которой они овладели этим качеством, могут успешно овладевать этими видами профессии, следовательно, испытывать счастье от самого процесса трудовой деятельности в этих сферах. Вот. Хорошо, следующее. Ответственность, следующее качество. Ответственность или способность принимать на себя ответственность указывает на профессионализм в этих видах деятельности. То есть начинающий, даже вот, ну, более начинающего врача, он не может много ответственности на себя взять, потому что у него нет пока достаточно опыта. Да? Опытный врач, и поэтому, ну, начинающие обычно что делают? Они советуются, да, с более опытными коллегами. Вот. Опытный врач способен очень много на себя ответственности взять, особенно в стандартных случаях. Но так как его опыт плюс правдивость, которая дает возможность к интуитивному восприятию, дает возможность очень точно ориентироваться, безошибочно ориентироваться в тех ситуациях, которые очень сложно диагностировать. Ну, это если, допустим, мы веду врачебную деятельность. Ну, то же самое, в принципе, и в юриспруденции происходит, то же самое происходит в сложных случаях в определении психики учеников, то есть их склонности и всего прочего. Интуиция очень мощное подспорье. Но она работает только тогда, когда есть правдивость. Потому что если нет правдивости, на место интуиции заступает воображение. И проблема в том, что невозможно нам самим отличить, где заканчивается интуиция, начинается наше воображение. Но, к сожалению, результаты потом очень сильно разнятся. Вот. Поэтому для того, чтобы поддерживать в себе возможность интуитивного восприятия окружающего мира, нужно поддерживать в себе правдивость. Вот. А ответственность показывает уровень профессионализма. Вот. Теперь дальше. Бывает так, что человек, который обладает природой ученого, при этом имеет негативную неотработанную карму. Как проявляется негативная неотработанная карма у ученых? Такие у людей, имеющих психотип ученого. Такие люди, они склонны изучать, но не склонны делиться. Они накапливают знания, и это накопленное знание, особенно если оно какое-то исключительное, вот человек является единственным носителем этого знания, вот, он не хочет никому это знание передавать, потому что он считает, что вот если я вот это знаю, а никто больше не знает, то я являюсь исключительным важным. То есть его, он оценивает себя не по качеству характера, не по своей природе, он оценивает себя по накопленному знанию. Вот. И это, конечно же, является ошибкой, потому что такие люди, что с ними происходит? Такие люди неизбежно со временем впадают в гордость. Как только человек начинает гордиться собой, в этот же момент он теряет способность к дальнейшему самообучению. Потому что самосовершенствование, самообучение для ученых – это основной процесс, которым они занимаются всю свою жизнь. Но самообучением и самосовершенствованием может заниматься только тот человек, который понимает, что он несовершенен. Так ведь? Если мы считаем, ага, а гордость, она как действует? Она позволяет нам считать себя совершенными, считать себя или воображать себя совершенными, вне зависимости от того, совершенным или нет. И поэтому, когда человек, ученый поражается гордостью, вот, то он начинает считать себя самым крутым специалистом, самым лучшим. Вот я думаю, так или иначе сталкивались наверняка многие в жизни с такими людьми. Вот. И все на этом его процесс развития останавливается, и, что печально, чаще всего это заканчивается деградацией. Потому что вот это вот ощущение собственного совершенства, оно самое очевидное только вот для самого этого гордого ученого. А всем остальным прекрасно понятно, что он просто гордится собой. Вот. В результате, ну, так как он ведет себя очень надменно, спесиво и напущенно, требует к себе каких-то особых условий, особого отношения. Люди потихонечку, а люди-то видят, что на самом деле он просто гордец. Вот, люди начинают от него потихонечку сбегаться. Вот, и от него отстраняться. А он это воспринимает как то, что его никто не понимает. Вот, ну и дальше знакомый, я так подозреваю, наверняка каждому картину непризнанного гения. Вот, в целом человек-то, в общем-то, не дурак. Ну, то есть он мог бы много пользы принести, но так как у него вот это вот раздутое эго, раздутая гордыня, он останавливается в своем развитии, и чем дальше, тем больше вот этот вот, как сказать, разница между его ожиданиями и тем, что он реально от окружающего мира, от окружающих людей получает. И это является деградацией, потому что, ну, человек может дойти очень сильно деградировать от этого, злобиться на весь мир там, или начать там каким-то образом по-другому, там, да, допустим, даже выпивать там, или еще что-то, просто от разочарования. Меня никто не понимает, я такой весь гениальный. Вот, даже при том условии, что он не глупый человек. Мы сейчас говорим о тех людях, которые действительно не глупы. Вот, поэтому основная черта характера – это правдивость. Следующая черта – ответственность, показывает профессионализм достигнутый на то поприще, которое ученый выбрал. Вот. А самый страшный враг у ученых – это гордость. Вот. Поэтому наиболее продвинутые ученые, если посмотреть, они очень такие смиренные, спокойные, на людей их не любят, особенно там вот, ну, как сейчас можно говорить слово, пиариться, да, то есть они себя на показ не выставляют. Они занимаются наукой. Вот. Также люди с неотработанной негативной кармой не склонны заботиться об учениках и воспринимают окружающих людей и учеников как конкурентов. Если вовремя такой человек спохватится и будет очищать свое сознание, то, ну, передачей знаний, да, накопленного, и заботы об учениках, то, несомненно, он сможет преодолеть этот недостаток, вот, и обретет полноту бытия в самой вот этой деятельности. То есть счастье он будет испытывать не от того, какой он крутой, что он вот это знает, а больше никто не знает. Вот, а счастье он будет испытывать от того, что он некое знание обрел и делится им с другими. Вот. Хорошо. Теперь дальше. Если посмотреть с точки зрения астрологии, в гороскопах таких людей ярко стоит Юпитер. То есть Юпитер хорошо стоит и сильно стоит. И в целом это их ведущая у них планета. Вот. И именно она как раз дает возможность человеку проявлять именно вот такие качества. То есть она является сильной планетой у всех людей, которые имеют качество ученых. Еще раз обращаю наше с вами внимание, что это качество, оно идет по судьбе. Этот психотип, равно как и все остальные. Вот. И наша задача заключается не в том, чтобы там теперь всем бежать становиться учеными там, или еще кем-то. Вот. А наша задача заключается в том, чтобы выявить, какой у нас психотип. Вот. И потом свою деятельность выстраивать в соответствии с этим психотипом. Вот. Теперь следующее распространенное недопонимание заключается в том, что когда мы говорим «ученый», мы всегда представляем себе человека в белом халате, да, такой с шапочкой, в очках, он там какие-то у него приборы, какая-то аппаратура научная, вот он там что-то делает, записывает, вот, какими-то там высокими материями занимается. Это все правильно, но ученый – это не обязательно человек, который вот занимается какой-то там наукой в институте ядерных исследований, предположим, да, ядерной физикой занимается. Ученый – это любой человек, жизнь которого связана с накоплением и передачей знаний в любой сфере. В любой сфере. Ну, например, если человек, допустим, опять же, возьмем токарь, да, вот, как ученый будет действовать, как ученый токарь будет жить, будет работать. Он станет мастером производственного обучения. То есть овладев специальностью токаря, получив, предположим, там, 6-й разряд там, и мастер-универсал, вот, он что делает? Он становится мастером прямо производственного обучения соответствующим, допустим, соответствующим техникам или училищу, или как это сейчас там, колледжем называется. Вот. Он обучает ребят, которые тоже хотят стать токарями, он обучает их этому искусству, этим навыкам работы на токарном станке. Понятно, да? То есть не обязательно ученый, это, ну, человек, занимающийся какой-то высокой наукой, там, малодоступный. Нет, это любой человек, который, ну, смысл деятельности которого связан с передачей тех или иных навыков другим людям. Вот. Хорошо, разобрались с учеными. Давайте переходим теперь к следующему психотипу. Итак, второй психотип, опять же, обусловленный судьбой человека, уже изначально существующего. Это руководители. И сюда же относятся военные. Эти люди с самого детства, они склонны к руководству и управлению. Это лидеры, то есть люди, которые имеют ярко выраженную лидерскую природу. Они с самого детства проявляют лидерские качества, и обычно вот такой ребенок, когда он приходит в песочницу, начинает устанавливать свои порядки. Он говорит, вот ты, Вася, будешь делать вот это, ты, Миша, будешь делать вот это, а ты, Аня, будешь делать вот это. И дальше, если дети с ним соглашаются, то он нормально, то есть он начинает о них заботиться, то есть он начинает там, ну, рассказывать, как будем мы все сейчас играть, и они потом вместе играют, и он, конечно же, там самый главный. Вот. А если же кто-то не соглашается, вот, то тогда такой человек, такой ребенок, он будет с ним сражаться. И может дело дойти до драк, вот, что, в общем-то, часто и происходит, мы наблюдаем, как это происходит у детей. Вот. Так они проявляют свои лидерские качества. Дальше, у таких людей, если с точки зрения гороскопа посмотреть, то астрологически у них сильно стоят планеты Солнце и Марс. То есть две планеты. Они как раз задают путь развития, куда этот человек пойдет. Если Солнце сильнее, чем Марс, то он будет, скорее всего, руководителем и гражданским. Каким-то директором завода там, или, может быть, мастером там, участки на каком-то, какого-то цеху, ну, то есть в зависимости от того, насколько сильно Солнце проявлено. Вот. Если же Марс сильнее Солнца, вот, это сильных, но Марс сильнее, то человек будет тянуть больше в сторону каких-то военизированных формирований. Ну, то есть, либо он будет военным, либо он будет пойдет в полицию, либо в МЧС, пожарным, куда-то туда. Основная черта характера таких людей – это сострадание. Как ни странно, сострадание. И, соответственно, сострадание возникает тогда, когда у человека есть еще другое качество, которое называется доброта. Поэтому в таких людях и таким людям нужно в себе воспитывать. Помимо ответственности, которая у всех должна быть, нужно воспитывать в себе доброту и сострадание. Потому что основная их функция в обществе – это забота о подчиненных. Не штурм карьерной лестницы, как можно подумать, вот, и чем, к сожалению, многие занимаются. Вот, а задача их заключается в том, чтобы заботиться о веренных ему людях. Вот, и заботиться в каком отношении? Именно в отношении производственном. То есть забота в производстве означает обеспечить условия труда, вот, обеспечить все необходимое, и дальше следить за тем, чтобы человек ответственно, подчиненный ответственно выполнял свои трудовые обязанности. Вот, если у него возникают какие-то проблемы в процессе трудовой деятельности, то обязанностью руководителя является помочь ему в разрешении этих проблем. Вот очень должен заниматься руководитель. Вот. Теперь откуда идут? Откуда идет доброта? Доброта в целом идет от сильного положения Марса. Вот Марс в целом в хорошем положении, или другими словами, или более точно сказать, гармония с энергией, которую дает Марс, возникает тогда, когда человек правильно использует свою волю. То есть Марс отвечает и дает нам возможность к волевым усилиям, но если мы усилия эти волевые направляем на совершение, например, насилия по отношению к другим людям, то в этом случае энергии Марса, они у нас, мы гармонию с ними мы не имеем, в результате у нас возникают всякие неприятности, как, собственно, в нашей жизни, так и с нашим здоровьем. И в том числе и на работе тоже, и на работе в том числе, скажем так. Вот. И что, как понять, что Марс хорошо проработан у человека? Такие люди, таких людей в трудовом коллективе уважают за их профессионализм. То есть вот человек приходит, он начинает трудиться, его уважают. У него так вот получается, он ответственно относится ко всему. Вот, и его начинают уважать за то, что он делает. Вот. Такой человек, который является мастером своего дела, и при этом он имеет лидерские качества, он способен просто одним своим присутствием вызывать к себе подчинение. Ну, то есть он приходит в какое-то время, в какое-то, допустим, ну, подчиненный приходит и такой руководитель, если у него Марс хорошо стоит, а подчиненные нормально все, они все сразу все понимают. У них нет никаких претензий, проблем, всего прочего. Руководитель пришел, здравствуйте, товарищ, есть вопрос? Вопросов нет, приступайте, пожалуйста, к работе. Для того, чтобы руководить коллективом, человеку с сильным Марсом, не надо никого убеждать, не надо никого кричать, не надо никому ничего доказывать, не надо злиться. Подчиненные слушают его естественным образом. Вот это дает сильный и хороший Марс, если он есть. Если нет, это означает, что нет доброты, то есть нет понимания, как выстраивать отношения с подчиненными с позиции доброты, значит, это надо изучать и взращивать в себе. Как только доброта расцветет, то есть будет это качество характера проявится, то послушность подчиненных, она придет сама по себе. Поэтому нужно легко понять, если человек, руководитель, он постоянно кричит, злится все вокруг, тупые, глупые, никто меня не понимает, никто ничего не понимает, вот, работать ни с кем невозможно. Проблема не в подчиненных. Проблема в том, что у него не хватает определенных качеств. Не хватает силы Марса для того, чтобы гармонизировать отношения в коллективе, чтобы подчиненные испытывали естественное уважение к нему. Вот. Теперь второе. Солнце. Солнце, ну, психики таких людей реализуются через способность держать свое слово. То есть, когда у человека слово не расходится с делом, такой человек вызывает очень сильное уважение у других людей. И по отношению к нему очень легко люди стремятся, естественно, за образом занять подчиненное положение. Почему? Потому что они чувствуют, что такой человек может их защитить. Такой человек может оказывать покровительство, он может заботиться. Вот. И именно этим такой руководитель и ценен. Вот. Теперь дальше. При неотработанной негативной карме. Если есть негативная карма, она не отработана. Такие люди, они хотят руководить, потому что у них природа такая. Вот. Но они как хотят руководить? Не заботясь о подчиненных. Они не хотят проявлять доброту к ним, не хотят проявлять к ним сострадание. Они просто хотят, чтобы подчиненные делали так, как я хочу. То есть фактически идея заботы подменяется идеей такой, ну, неприкрытой или прикрытой на эксплуатации. И понятное дело, что такие отношения, они будут недолговечны, потому что никому не нравится, когда его эксплуатируют. И обычно такие руководители, они, ну, не являются успешными, и уж никакого счастья особенного они от своей деятельности испытывать не смогут. Вот. Таким образом, для того, чтобы очистить свои отношения по Марсу, нужно сделать свою волю доброй. То есть волю не надо никуда убирать, волевые качества – необходимые качества для каждого лидера. Вот. Но чтобы она приносила благо, нужно сделать эту волю доброй. Нужно научиться волю проявлять не как насилие, вот, а волю проявлять как, ну, как другую силу, которая называется доброта. С помощью доброты человек естественным образом оказывается способным слушать лидера. Его не надо при этом там заставлять, там, запугивать или подкупать, или еще как-то. И что такое добрая воля в целом? Добрая воля означает, что руководитель в целом строг с подчиненным. Вот. Но при этом вместе со строгостью он делает все для того, чтобы у подчиненных не было никаких проблем. То есть он заботится о них как практически как о своих детях на работе. Вот. И такой руководитель, он готов к самопожертвованию, он готов ради своего подчиненного сделать все, что угодно, но при этом внешне он к ним строг. То есть прям руководитель не имеет права ставить себя на один уровень со своими подчиненными. Руководитель всегда выше находится. Вот, и он это понимает, для него это естественно. Вот. А для того, чтобы очистить отношения или очистить свою карму по отношению к Солнцу, то надо держать свое слово. То есть, если ты дал слово, если ты что-то пообещал, ты обязательно должен это сделать. Если ты нарушаешь слово, нарушаешь какой-то обет, обещание, то отношение или гармония с солнцем ухудшается с каждым таким поступком. Вот. И в результате такой человек перестает быть уважаемым. То есть, его подчиненные перестают воспринимать его как лидера. Вот. И, ну, если такая ситуация складывается в коллективе, в трудовом, то понятное дело, что ни один лидер, он не сможет чувствовать себя спокойно, не сможет испытывать полноту жизни, не сможет находиться в состоянии счастья, если он чувствует, что подчиненные его не уважают. Вот. Есть очень интересная история, ну, в целом, Веды, они такие, ну, есть такие разделы, называются Пураны, такие книги, которые описывают разнообразные исторические хроники, и в том числе они описывают очень, ну, они представлены множество историй, которые, ну, которые описывают, каким должен быть, допустим, ученый, каким должен быть руководитель, каким должен быть там, ну, там, торговец, творческий человек. И в частности, вот есть интересная история про то, каким должен быть руководитель. В школе мы сейчас про руководителей говорим. Сейчас про него историю расскажу кратенько, буквально. Вот. Один царь, а обычно руководители, истории про руководителей в Ведах, они обычно связаны с царями, потому что царь – это самый главный руководитель в государстве. Вот. Один царь для блага своей страны постился 2 недели. 2 недели постился, причем не просто он постился, а он постился со всей своей семьей. Постился он, постилась его жена, царица, постились их дети. То есть никто не ел. 2 недели. И затем его наставник решил проверить этого царя. У каждого царя в ведической традиции был обязательно духовник, наставник. Вот. И он решил проверить, насколько этот царь соответствует тому положению, которое он занимает. Вот когда пришло время выхода из поста, и царская семья села за стол, вот только они сели за стол, в этот момент к нему пришел священник в храм, в этот дворец. Во дворец пришел священник. По обычаю гостеприимства сначала нужно накормить гостей. Поэтому царь встал, встала вся семья, они оказали почтение пришедшему священнику, они усадили его за стол и накормили. Священник поел, поблагодарил, ушел. Только семья села за стол, только-только села, как пришел человек знатного происхождения с какими-то делами, с какими-то вопросами к царю. Вот. Царь принял гостя, опять же, оказал ему почтение, усадил за стол, накормил его, расспросил, то есть они решили все вопросы. Вот. Знатный человек ушел. Вот. Как только царь с семьей сели за стол, в этот момент во дворец пришел Крестьянин пришел, он долго шел к царю, у него была проблема, царь, никто кроме царя решить ее не мог. Вот. Как только он вошел во дворец, царь узнал об этом, все опять встали, приняли крестьянина, усадили за стол, где сидел царь. Накормили его, расспросили, решили его проблему, отправили. Назад он пошел, семья села опять за стол. Только они сели за стол, пришел бродяга, вот просто бродяга, нищий, с улицы. Что сделал царь? Значит, тоже сумняш, вся семья встала из-за стола, посадила за стол бродягу, накормила его, вот, побеседовала с ним, отправила его своясь. Когда все закончилось, из еды на столе остался только стакан воды. Никто не проронил ни слова, не высказал никакого недовольства. То есть ни царь, ни его жена, ни дети. Духовник царя, да, учитель или старший царя, посмотрел на все это, он про себя подумал, за это государство можно быть спокойным. Знаете, если царь способен отказаться от, вот, ну, от самого необходимого, когда он в этом очень нуждается, не только он, но и вся его семья способна, не раздражаясь, отказаться от самого необходимого ради своих подчиненных, такое государство неизбежно будет процветать. Вот такая вот история, которая показывает нам качество качество личности, которое должен взращивать в себе человек, который имеет качество руководителя. Теперь у меня вот вопрос, Анна, к вам. У нас осталось немного времени. Есть ли у нас вопросы? Если вопросы есть, то можно ответить на них, а дальше продолжить изучение уже на следующем эфире. Вот. Если же вопросов нет, мы пойдем дальше.
Полностью с вами согласна, Алексей. Вопросы у нас есть, и вот сейчас озвучу их. Первый звучит так. Сострадание – это же духовное качество, или для кшатриев это про что-то другое?
Понимаете, любое качество, по большому счету, является духовным, о котором мы говорили. Но духовная жизнь и жизнь на планете Земля – это, в общем-то, одно и то же. Нельзя разделять на некую духовную жизнь где-то там, вот, и некую материальную жизнь где-то здесь. Вот. Поэтому суть-то в чем? Суть заключается в том, чтобы мы в своей производственной деятельности, находясь, мы реализовывали свою истинную природу. Понимаете, когда человек испытывает счастье или испытывает состояние полноты бытия, когда он действует согласно своей природе. Неважно, какую внешнюю деятельность человек выполняет. Он может быть руководителем страны, вот, или он может быть дворником в этой стране. Если он действует в правильном настроении, то есть он действует согласно своей природе, то независимо от того, какую работу он выполняет, какое социальное положение он занимает, он будет испытывать одно и то же количество счастья. То есть то счастье, которое испытывает царь, праведный царь, оно абсолютно такое же, которое испытывает праведный дворник. Внешне деятельность очень разная, и уровень ответственности очень разный. Но внутри состояние полного бытия одинаковое. Поэтому разделение на духовные качества или духовные, они по большому счету условны. И это разделение, оно введено для чего? Для того, чтобы показать, что наша естественная природа, это природа отдавать или природа любви. Вот. А наше неестественное положение, это состояние называется эгоцентризм. И вот сострадание, когда оно... Один из способов, скажем так, проявить свою истинную природу или проявить любовь – это быть сострадательным другим. Вот. А то же самое сострадание, когда оно проявляется с эгоцентризмом, оно всегда направлено на самого себя. И очень ярко проявляется в склонности занимать позицию жертвы. Так что вопрос заключается только в том, куда направлено то или иное качество. Вот. Для нас естественно направлять качество по отношению к другим. Тогда действует наша истинная природа, и мы испытываем счастье, потому что мы пребываем в естественном состоянии. Когда же мы замыкаемся только на себе, чем сильнее мы замкнуты, тем более неестественное состояние мы, тем более неестественное состояние мы находимся, и тем меньше мы счастья испытываем. Вот, собственно, в этом суть.
Спасибо, очень важный, глубокий ответ. Вот следующее тоже похожее в чем-то пришло нам сообщение. Так, сейчас найду его. Что означает правдивость в контексте развития интуиции? Не говорить ложь или как-то контролировать ум? Если да, то как сделать ум правдивым?
Угу. Хороший вопрос. Отвечаю. Подробный анализ того, что такое правдивость, приведен в лекции Олега Геннадьевича Торсунова, которая так и называется «Правдивость». А эта лекция, она находится... если я не ошибаюсь, в семинаре, который называется «Качество святой личности». Если вот вам интересно до конца все, во всем разобраться, что такое правдивость, я отсылаю вас туда, к этому семинару, потому что он довольно, лекция довольно объемна, вот, но зато исчерпывающе все описывает. Здесь же скажу кратко. Правдивость означает гармонию или гармоничное взаимодействие со своей истинной природой. Наша истинная природа, она абсолютно правдива. Абсолютно правдива. Понимаешь, что такое лживость? Это когда мы находимся под управлением эго, то есть когда мы теряем контакт со своей истинной природой, теряем гармонию с ней. Вот. Поэтому правдивость заключается не в том, что мы говорим правду. Знаете, вопрос в том, как эту правду сказать, когда эту правду сказать, знаете, в каком объеме эту правду сказать. И вот если у человека есть внутри гармония со своей с истинной природой, ну, можно назвать ее душой, так, допустим, или как угодно можно назвать, но если эта гармония существует, то тогда никогда не возникнет вопроса, что значит быть правдивым. Человек естественным образом будет действовать правдиво в той или иной ситуации. Если же вот этой гармонии нет, то тогда все принимает характер безысходности. Потому что, говоря, человеку такое не говорят. У человека нет контакта, так скажем, нет контакта с совестью, со своей собственной. А наша собственная совесть и есть как раз голос нашей истинной природы, или голос Бога, можно так назвать. Видите, когда нет контакта с совестью, то этот вопрос становится неразрешимым, потому что, понимаете, мир, он всегда богаче всех шаблонов, которые мы можем придумать. И вот когда человек, у которого недостаточный контакт с совестью, он слушает, допустим, слушает семинар, или, допустим, радиопередачу, он говорит, надо быть правдивым, да, хорошо. И начинает быть правдивым. Но как? С простотой, которая хуже воровства. Очень здорово это показано в одной из наших сказок. Еще в далекие-далекие советские годы снимали очень хорошие сказки. Я не помню, как называется эта сказка. Но там был такой эпизод. Был один, может быть, вы мне не подскажете. По-моему, Варвара Краса, Длинная коса, если не ошибаюсь. Ну, не уверен. Вот. Там был один такой герой, Иванушка, он был хороший такой в целом, хороший парень, но очень гордился собой. Гордился своей красотой, своим зеркальцем, ходил на себя, посмотрел. Вот. И вот как-то он повстречал, шел там по лесу, и повстречал старичка такого грибок, ну как он такой, грибок, совичок, был грибка. Вот. И он сказал ему, ну что-то он там дал совет, он говорит, ну ты бы хоть поприветствовал бы меня, там поклонился, говорит, да что вы, пусть тебе медведь кланяется. Вот. Здесь старичок сказал, ну ладно, если медведь, так медведь. Пусть медведь не кланяется, но согнется твоя спина. И что он сделал? Он превратил этого Иванушку в человека с медвежьей головой. И он, когда это узнал, он так в зеркальце-то глянул, говорит, бог ты мой, ужас-то какой, что делать-то теперь? Он говорит, ну, что делать-то? Вот когда добро сделаешь, добро, вот, тогда все будет нормально, ты лучше станешь человек. И что он начал делать? Идут девчонки по лесу, по берегу пошли, там, по ягоды. Он выскакивает из-за двери и говорит, стойте, я сейчас добро буду делать. Они говорят, ехать, их сестерами не сбегали, стойте, я им добро буду делать. Вот примерно тоже из правды. Знаете, когда нет контакта с совестью, нет контакта с нашей истинной природой, то практически невозможно ориентироваться. Потому что, понимаете, ситуации в жизни настолько все разные, нестандартные. Нельзя сказать, вот, что нужно всегда рубить правду матку. Знаете, правда – это сила, это обоюдо острое оружие. И правду нужно как человека поднять, то есть, ну, окрылить, и так же нужно правду человека в грязь подтать просто, ну, так, что мало не покажется. И я думаю, так или иначе, многие из вас встречались с такими преддорогами. Они вроде бы благо приносят, правду говорят, ну как они это делают? И это правда просто хлещет по щекам других людей. Все, разве это правильно? Вот. Таким образом, определение правдивости означает гармонию или внутреннее отсутствие противоречий со своим голосом своей совести или гармонию всегда, или осознание своей истинной природы, тогда не возникнет проблем с тем, что и как сказать. Вот такой ответ.
Благодарю, так важно было это услышать. Действительно, основное качество для нас, как для людей разумных, и спасибо, что помогли в этом разобраться. И вот следующий вопрос. Что делать с чрезмерным Марсом? Часто агрессия.
Это мужчина или женщина спрашивает?
А вот тут не написано, но если возможно, разобрать оба варианта будет полезно.
Да, хорошо. Если чрезмерная агрессия, нужно смотреть, на что она возникает. Что чаще всего чрезмерная агрессия связана с чрезмерными ожиданиями. То есть мы изначально ожидаем от окружающего нас мира, от окружающих нас людей, от нашей судьбы, мы ожидаем, что должно быть именно так. И никак не меньше. А если вдруг мы получаем меньше, чем ожидаем, то у нас возникает вот этот правильный гнев. Вот таким образом, первая методика, и первое, что нужно сделать, надо посмотреть, чем живем. Если мы находимся в состоянии постоянной вот такой вот капризной неудовлетворенности, которая выливается в нас, из нас в виде раздражения от поступков других людей, от того, что они, допустим, не делают так, как я хочу, или делают все не так, или еще что-нибудь такое, это означает, что сильно эгоцентричные, слишком много ожидаем, слишком близкие, слишком близкая дистанция. Вот. Это означает, нужно дистанцию увеличивать, то есть уменьшать ожидания. Вот. И в целом нужно жизнь перестраивать не в сферу, не в сторону, что мне должны сделать окружающие, вот, а в сторону, что я для них могу сделать. Особенно это ярко проявляется в семейной жизни, когда человек строит отношения так, вот этот там, юноша думает, эта девушка сделает меня счастливым. Помните, мы разбирали? Вот. Чем больше он так думает, тем больше разочарования его ждет в семейной жизни. Потому что девушка это, конечно, сделает его счастливым, но она же не является абсолютно бескорыстной, абсолютно духовной. Она так же эгоистична, как он, и поэтому далеко не все его ожидания, она вообще говоря, сумеет оправдать. Это первое. Теперь второе. Бывает так, что в целом человек нормальный, равновесный, у него нет вот этого перекоса в сторону жесткой эксплуатации окружающих людей, но он становится раздражительным. Такое бывает, когда просто по судьбе ухудшается качество Марса, а сам Марс в гороскопе достаточно сильно стоит. В этом случае помогает элементарная такая штука, как поход в тренажерный зал. Вот если чувствуете, что хочется рвать и метать в тренажерный зал, и работать, или если нет возможности в тренажерный зал, нужно и дома, но работать надо с утяжелениями. То есть нужно работать с железом. Гантели, гиря, штанга. Если это мужчина, да, если девушка, женщина, то тоже гантели какие-то, поменьше, понятное дело. Но работать надо с утяжелениями обязательно. Или работа с собственным весом, то есть упражнением. Нужно обязательно включить в свою ежедневную, свой ежедневный распорядок, активную физическую нагрузку, работу с утяжелениями. И это снизит накал Марса. То есть энергия будет расходоваться туда. Бывает, ее просто слишком много, человек не может справляться с ней, и она начинает не самым цивилизованным образом наружу лезть. Поэтому нужно ее выводить. Такой ответ.
Спасибо, очень практичный ответ. И вот следующий вопрос. Что означает тогда, что в наш век в большинстве все шудры? Как тогда работает эта система?
Хороший вопрос. Мы с вами до них еще не дошли. Немножко позже об этом еще поговорим. Но раз уж вопрос задан, давайте я вкратце освещу сейчас. Мы находимся на положении творческих людей все, не потому, что мы именно все одинаковые, а потому, что мы недоразвитые. Понимаете? То есть у нас проблема в чем? У нас по-прежнему у каждого существует какой-то психотип, но так как не наша система образования, да и у нас у самих нет никакого желания развивать соответствующие качества, которые соответствуют нашему психотипу, то люди остаются просто нераскрытыми, недоразвитыми. Вот. И в этом случае человек может выполнять только самую простую работу с минимальной ответственностью. Знаете, но при этом далеко не каждый будет счастлив в этом положении. Поэтому нас всех называют творческими людьми или на санскрите шудрами не потому, что мы не способны ни к чему больше, а потому что мы недоразвиты. В наше время мы просто не получаем не хотим развивать в себе те или иные качества характера, которые соответствуют более высоким психотипам. Поэтому человек, который способен понять, какой у него психотип, если он приложит усилия к тому, чтобы развивать в себе соответствующие качества, несомненно добьется успеха. Несомненно. Это вопрос просто времени и приложенных усилий. То есть объем работ нужно выполнить определенно, чтобы развить в себе те качества, которые соответствуют моему психотипу. Все, дальше все будет нормально.
Очень интересный ответ. Спасибо вам. И вот как раз про развитие качеств вопрос пришел. Возможно ли какое-то продвижение по этим уровням, или человек может развиваться только в рамках своей природы?
Ответ звучит следующим образом. Нет никакой нужды менять свой психотип. Нет никакой нужды. Это все... Откуда идет вот это все? Вот кто лучше, ученый или, допустим, или руководитель? Кто лучше, ученый, там, допустим, или бизнесмен? Ученый или творческая личность? Кто лучше? Понимаете, это, вот, это вопрос из разряда такой вот. Что лучше, круг или треугольник? Или, может быть, квадрат лучше? Или, допустим, трапеция лучше? Вот какая фигура из этих лучше? Ну, согласитесь, сам вопрос некорректен. Потому что невозможно сравнивать то, что вообще говоря несравнимо. Ведь все эти фигуры разные, каждая из них, она, ну, в своей сфере она наилучшая. Поэтому прогресс личности заключается не в том, что он идет, вот, меняет психотип, а прогресс личности заключается в том, что он глубоко реализует ту природу, которая у него уже есть. Знаете, у нас уже задан психотип. И это означает, что выполняя деятельность, соответствующую этому психотипу, если ты делаешь, выполняешь ее чисто, то есть бескорыстно, ты способен реализовать глубочайшую природу свою в этой деятельности. И таким образом внешне выполняемая деятельность наполняется глубочайшим духовным внутренним содержанием. Для этого совершенно нет никакой нужды менять свой психотип. Ну, может быть, это и возможно, ну, есть мнение, что это возможно, даже необходимо. Я, например, не вижу никакой нужды в этом. Потому что знаете, что каждая из четырех психотипов с точки зрения обретаемого счастья или обретаемой полноты жизни абсолютно равнозначны. Это как четыре дороги, которые ведут в одну и ту же точку. И эти четыре дороги, вообще говоря, одинаковые по продолжительности. Никакая из них не лучше, не хуже, просто они разные. Вот и все.
Это очень важный момент. Вы знаете, признаться честно, даже у меня есть какое-то понимание, да, этой иерархии, что кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то более развит, кто-то менее. А откуда это идет? Почему у нас есть это желание, да, быть не по своей природе жить, а вот по какой-то более лучшей, которую мы сами считаем лучшей?
Ну, если ответить, ну, как сказать, поверхностно, то это идет влияние силы страсти. У нас во Вселенной есть три гуна, основные три силы. Сила благости, сила страсти и сила невежества. Так вот это вот желание быть самым лучшим, самым высшим, конечно же, я буду только ученым, что это, я творческая личность, что это как-то несерьезно. Вот. Я лучше буду учителем, или там священником, или еще кем-то, на меньшее не согласен. И это все, если поверхностно рассматривать, это влияние силы страсти. Поэтому, если такое вот есть, то лучше на эти уговоры не поддаваться, потому что природу не обманешь, она у нас уже есть, какая есть. Вот, лучше действовать в соответствии со своей природой. Это тем более важно, что, как я уже сказал, что ученый, это далеко не каждый ученый, имеется в виду природа, психотип ученый, далеко не каждый там в Академии наук, далеко не каждый преподаватель вуза там. Знаете, ученый – это воспитательница в детском саду. Ученый – это мастер производственного обучения. Понимаете, то есть ученых вот достаточно много, ну, специальностей, которые предполагают наличие именно качества ученого. Точно так же, как творческая личность, это не обязательно дворник. Например, виртуоз-музыкант, это творческая личность. Или там токарь-универсал, это тоже творческая личность. Ну, в чем разница? Ну, так что нет никакой нужды, если, допустим, человек определяет, что у него четвертый психотип, мы на следующей эфире будем их тоже разбирать, это не означает, что вот все, теперь только улицы вести и все, больше ничего. Ничего подобного. Разница только в количестве принимаемой ответственности. Разница только в этом. Человек, который является творческой личностью, он способен принять ответственность и при этом не войти в состояние стресса только за свой труд. Знаете, человек, который имеет природу бизнесмена, способен принять ответственность за финансовые потоки, за деньги в том или ином бизнесе. И он не войдет при этом в стресс, он будет себя нормально чувствовать. А если попытается творческий человек вот этот за объем денег, принять ответственность за этот объем денег и развивать бизнес, он немедленно войдет в серьезнейший стресс. Потому что его психика не приспособлена для этого. Руководитель, он уже берет ответственность за всех своих подчиненных. И он способен легко нести эту ответственность, если у него соответствующий психотип и у него развитые качества. Все, он будет нормально себя чувствовать. А любой другой человек не сможет. Он видит, насколько ответственность принимает. Он принимает ответственность за всех своих подчиненных, пока они подчиненные. То есть вот пока идет рабочий день, и пока этот человек у него работает. Рабочий день закончился, все, ответственность снята. Допустим, подчиненный уволился, все, ответственность снята с руководителя. А ученый, за каждого своего ученика несет ответственность пожизненно. Знает он об этом, не знает он об этом, он несет ответственность по жизни. И при этом в стресс не входит. То есть он за каждое свое слово, он готов принять ответственность, он несет ее. Понимаете, так что нет никакой нужды садиться на свои сани. Ничего, кроме стресса, в этом случае человек от своей трудовой деятельности не получит. Да, в общем-то, и заниматься ее неэффективно тоже не сможет. Ни качественно, ни психотип не соответствует. Какой смысл? Вот такой ответ.
Спасибо вам большое, Алексей. Вообще вот с каждым эфиром убеждаюсь, как важно понимать в первую очередь вот эти принципы по поводу самих себя, потому что это главная составляющая успеха. Если мы не знаем, кто мы, то у нас не получится никуда двигаться. Поэтому спасибо большое, что делитесь этим с нами. Это очень важно, и будем с радостью ждать продолжения через неделю.
Спасибо и вам, Анна, за теплый эфир, и вам, уважаемые радиослушатели, за ваше время, за внимание и за очень хорошие вопросы по существу. Спасибо вам большое, до свидания, до новых встреч.